Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 20 марта 2014 года. Вечный праздник света. Три раза в году пусть являются все мужчины твои перед лицом Господа, Бога Всесильного, Бога Израиля. Ибо прогоню я народ от лица твоего и расширю твои пределы, и никто не возжелает страны твоей, когда отправишься ты в путь, чтобы предстать перед лицом Бога Всесильного твоего трижды в году. Тора, Исход, Китиса, 34.23, 34.24. Год является определенной ступенью, ведь духовные ступени делятся на дни, недели. Неделя – не астрономическое понятие, а духовное. Месяцы, новолуние и год. Для тех, кто правильно работает с Торой, эти понятия раньше были известны не меньше, чем сегодня. Речь идет о трех линиях, с помощью которых человек должен подниматься на каждой ступени. Каждая ступень – это год. Иврит – шана, от ли шанен – возвращаться, то есть как бы вновь подниматься и повторять. Поэтому, в принципе, все праздники повторяются каждый год, но наступит момент, когда этот мир исчезнет из наших ощущений, и тогда все ступени свернутся, раскроется только одно состояние – мир бесконечности, и останется лишь один праздник, который называется «Один день» – сплошной свет. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» 16 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Не делай себе литых богов. Не делай себе литых богов, праздник опресноков соблюдай. 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе. Тора, Исход, Китиса, 34.17, 34.18. В состоянии, называемом «Земля Израиля», человек должен соблюдать все исправления, которых он уже достиг. То есть даже не самые высшие ступени, они ни в чем не отменяются. Те духовные свойства, которые мы обрели на своем пути, свойства отдачи и любви к окружающим, обращаются теперь к Творцу. Вопрос. Почему говорится «литых богов»? Здесь имеется в виду какая-то форма? Ответ. Литье – это самое сильное состояние, когда все сливается в одно единое изображение, в одно единое поклонение, желание, устремление. Когда мы что-то высекаем из природного материала, у нас остаются отходы в виде осколков и сыпучего материала. А когда отливаем форму, пуская на это свои собственные материалы, то словно изрыгаем из себя монолит, который приобретает именно эгоистическую форму. То есть человек точно знает, чего хочет достичь и прикладывает все свое мастерство, чтобы сделать идола. Все свои желания он собирает и соединяет между собой так, что они становятся как одно целое, но в обратном виде, абсолютно противоположным тому, что он должен сделать. Ему действительно нужно их собрать, но в свойстве отдачи, а не в противоположном свойстве. Потому это самая коварная точка изменения поведения человека, когда у него есть возможность повернуть в ту или иную сторону. Вопрос. Получается, здесь нет главной установки, что это делается для соединения с другими, чтобы уподобиться Творцу. Если же она есть, то это уже не отливание богов? Ответ – нет. В таком состоянии у человека существует огромное подспорье. Ведь он думает, что то, что он делает, поможет всем, что это богоугодно. У него остается лишь одна маленькая зацепка – не отливать себе идола. Это поднять веру выше знания. Только она может предохранить его и спасти. Это очень тонкая вещь, потому что человек, создавая идола, думает, что он действует на благо другим. Он находит тысячу всевозможных одобрений, утверждений, доказательств, что он сеет свет, в то время как на самом деле сеет тьму. Работать с этой тонкой гранью можно только лишь верой выше знания, когда человек пользуется связью с высшими инструментами, с бывшими исправленными душами, когда он имеет контакт через группу, книги со своим учителем и тот со своими учителями. Это передается только таким образом. Невероятно, чтобы кто-то начал что-то изобретать. Природа человека не даст ему ничего сделать. История не знает таких примеров. человек обязан пройти занятия у своих учителей, получить от них связь, постоянно поддерживать ее, и тогда он сможет продвигаться дальше, никак иначе. Вопрос. Когда человеку даны какие-то таланты, как ему использовать их? Ответ. Никак. В духовном продвижении не нужны никакие земные таланты. Наоборот, нужно чистое сердце, мозг и разум. Такое внутреннее очищенное состояние самое лучшее. Наполняя себя знаниями и всем, что написано в методике, необходимо остерегаться всевозможных философий, логических выводов и всего прочего. Нужно все базировать только на первоисточниках, пытаясь постоянно анализировать их и каждый раз понимать по-новому. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 16 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Творец-ревнитель. Но жертвенник их разбейте, священные колонны их сокрушите, деревья, которыми они поклоняются, срубите. Ибо да не преклонишься ты божеству иному, ибо имя Бога – ревнитель, Бог – ревнитель он. Тора, Исход, Китиса, 34.13, 34.14. Человек может поклоняться идолам, чему угодно, кроме совершенно непонятного, бестелесного, неощущаемого свойства отдачи и любви, которое он никак не может вообразить. Если он предпочитает какие-то другие свойства состоянию полной связи, отдачи и любви, то он считается изменником, предателем. Поэтому Творец ревнует, когда тот изменяет ему. Но все это говорится аллегорически, относительно человека, который должен так переживать. Тора рассказывает о духовных категориях земным языком, ведь мы и работаем, чтобы вроде бы доставить наслаждение Творцу. Поэтому здесь применяются такие чувственные обороты, как наслаждение, ревнитель и так далее. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 16 сентября 2013 года. Поход на поиски своей души. Пока мы видим большие волнения, происходящие во всем мире, но нам известно из истории и из духовного строения, что эти волны в итоге собираются вместе и обращаются против Израиля, против евреев. Так было и так будет. У пророков много написанного о днях Машиаха. Стоит почитать это. Если мы не ускорим время и не сделаем исправления на духовном уровне, то они будут проходить в материальном мире и совсем по-другому. Духовные исправления исходят из внутренней части сосудов, ведь Израиль – это внутренняя часть мира. Но если Израиль не берет на себя процесс исправления, то исправления приходят через народы мира, которые начинают действовать против народа Израиля. Мы уже видели, к чему приводят такие действия. Сегодня мы находимся на том же самом витке после 70 лет, прошедших со Второй мировой войны. Снова усиливается и формируется угроза. Пока борьба идет против других государств, но потом все в итоге придет к главному корню всей реальности, то есть противостоянию Израиля и всего мира. Не нужно ждать, пока эта враждебная волна снова дойдет до нас, и в этот раз со стороны всего мира уже не будет такого, что часть выступает за нас, а часть против. Против будет весь мир, как и написано у пророков. Поэтому надо выполнить те исправления, которые возложены на нас сейчас, как можно активнее выйти наружу и присоединить части, относящиеся к нашему духовному сосуду, чтобы достичь такой мощности по количеству и качеству, которая подходит для первого проявления высшего света – «нефеш де нефеш». Это единственное, что может спасти нас из всех клепот, отделив от всех нечистых сил огненной стеной. И тогда мы начнем жить внутри этого духовного сосуда и все больше развивать его до достижения полного слияния с Творцом. Это зов времени. Это наша миссия. Мы обязаны подготовить себя к действию и знать, что ими исправляем свою душу и только за счет соединения удостаиваемся раскрытия души. То есть раскрываем Творца нам творением. Во всех зарубежных группах мы продолжаем обычное распространение, как прежде. Но в Израиле у нас особый порядок распространения, ведь мы обязаны превратиться в такую силу, против которой не будет сопротивления. А если кто-то и выступит против нас, то мы должны иметь силы противостоять, иначе мы не сможем реализовать свою миссию. Это не какая-то внешняя акция распространения, а собирание частей души, без которых она не достигнет своей первой полной меры, позволяющей раскрыть в ней Творца. Нам необходимо соединить части души до достижения мощности в 600 тысяч душ, словно народ Израиля у горы Синай. Такой должна быть мощность объединенной группы, чтобы в ней раскрылся высший свет. Поэтому нужно рассматривать эту акцию как поход на поиски своей души. Мы собираем общую душу, подготавливая основу для раскрытия Творца, без которого наш мир будет продолжать деградировать и падать, а состояние его вызывает большую тревогу. Из урока на тему «Важность распространения» 19 марта 2014 года.
Радиоверсия.
В нашем мире решает количество. Если бы вокруг Бальсулама было много союзников, он не боялся бы доносчиков и продолжил бы свою работу, подписав еще 50 статей и идя намеченным путем. А так ему пришлось оставить Иерусалим и переехать в Яффо, в какую-то лачугу заниматься строительными работами. Он поистине страдал от недостатка сил, ведь в нашем мире решает количество, а не качество. И особенно это важно в наши дни, когда мы приходим к общему исправлению. Бальсулам написал, что с начала 20 века исправление происходит за счет распространения науки Каббала между всеми. Поэтому распространение необходимо нам не для того, чтобы просто увеличить наши группы, оно обязательно, потому что без него мы не построим сосуд для раскрытия духовного. Распространение – это в сущности личное исправление каждого за счет того, что он идет и расширяет границы науки Каббала. Если мы не наберем того самого заветного числа в 600 тысяч человек во всевозможных формах, относящихся к изучению науки Каббала, то не достигнем минимальной мощности, с которой можно раскрыть Творца. Эти условия не зависят от нас, а соответствуют строению системы, которую мы изучаем в учении 10 сферот и во введении в науку Каббала. Поэтому наша задача – расшириться. А для того, чтобы расшириться, выступив со всей силой во всех направлениях, нам необходимо укрепиться против всех тех, кто желает нас уничтожить. Поскольку это против их идеологии, возможности больше заработать, больше преуспеть в материальном плане. И вообще так происходит в любом месте этого эгоистичного мира, что каждый наслаждается тем, что другой меньше него, до такой степени, что лучше бы тот совсем не существовал. Поэтому нам нужно понять, что наша деятельность по распространению – это не просто какое-то хобби. Тот, кто хочет ощутить раскрытие духовного мира между нами, обязан усвоить, что это требует сосуда, соответствующего в количественном и качественном смысле тому свету, который в нем должен раскрыться. Это условие закона подобия свойств. Надо лишь укрепиться так, чтобы никто не смог поднять против нас и попытаться свергнуть нас с пути. Нужно набрать такую силу, чтобы открыто распространять науку Каббала, а не исподволь, скрывая себя. Для этого нам нужно усилиться внутри, и это зависит от нашей мощности по всей стране, а также нам нужно усилиться во внешнем круге, где у нас есть много союзников, людей, понимающих и знающих нас. И расширяя такие круги все шире и шире, мы должны привести весь народ Израиля к исправлению. Из урока на тему «Важность распространения» 19 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Время выйти из скрытия. Известно, каким страданиям подвергались люди, занимающиеся распространением науки Каббала с того времени, как методика Ари начала реализоваться в этом мире. И это не по чьей-то злой воле, а потому что мы существуем в разбитой системе. И как только ты начинаешь проявляться со своей духовной идеей, направленной на соединение людей, то немедленно вызываешь на себя огонь со всех сторон. Тот, кто был нейтрален и даже тебя поддерживал, тоже обращается против тебя. Ведь ты пробуждаешь антиэгоистические силы, а эгоизм – это природа всего мира. Поэтому мы видим, что нет людей, в которых бы не скрывался антисемитизм, ведь он исходит из природы. В каждом возможно разжечь огонь этой ненависти. Точно так же любой, кто слышит о науке Каббала, ненавидит ее из-за того, что пока пребывает в природе разбитых желаний. Если же он тянется к ней, то только из любопытства, но в сущности она ему ненавистна, и по мере своего приближения к ней он начинает ненавидеть ее все больше, пока не оставляет ее. Нужна большая помощь свыше и работа в этом мире, чтобы вместе они подействовали на человека, и он преодолел этот потенциальный барьер Махсом, стоящий перед ним, перепрыгнул через него и взошел на свою первую духовную ступень. Мы знаем, как страдали первые хасиды, которых сажали в тюрьмы в России и на Украине. Против них выступал Митнагдим, движение против хасидизма. Такие же религиозные евреи до такой степени ненавидели хасидов, желающих распространить науку каббала, что старались засадить их в тюрьму и обрекали на смерть. До такой степени даже в религиозном еврее горела ненависть к тем, кто приоткрывает науку каббала, говорит о соединении людей, о раскрытии сердец. Эта ненависть ощущается до сегодняшнего дня, хотя у современного хасидизма уже нет прежней идеологии, и потому уже нет такого сопротивления ему. Мы знаем, как страдал Бааль Сулам. Как только он выпустил газету «Народ», она тут же была закрыта. Он планировал написать 50 статей в продолжении статьям «Дарование Торы», «Поручительство», «Мир в мире». Вместо 50 статей вышло только 4, и он вынужден был прекратить, ведь газету закрыли. Он сказал: «Раз так, значит, поколение еще не готово к этому, и нет для кого больше писать. Сколько бы дополнительных идей мы могли получить, если бы он не остановился?» Да и во время моей жизни с Рабашем я видел, насколько это непросто даже тихо изучать каббалу. Сегодня есть много таких групп, и если ты учишься в своем углу и не выходишь наружу, то все в порядке, тебя не будут травить. Разумеется, как только ты высунешься наружу, тебя тут же побьют. Подобно тому, как евреи жили в изгнании, в закрытых гетто, так каббалисты живут среди евреев. Но пришло время, когда мы обязаны выйти из скрытия. И не ради какой-то абстрактной идеи, а просто потому, что исправление в нашем поколении возможно лишь за счет присоединения большого количества людей. Только созданное ими соединение является необходимым условием раскрытия. Получается, что если я не соединяюсь с другими, то не создаю то условие, подложку, основу, носитель, на котором может раскрыться свет. И тогда вся моя учеба выходит напрасной, ведь не приносит никакой практической пользы, позволяющей мне реализовать себя и действительно удостоиться раскрытия света, раскрытия Творца, поднять себя на первую духовную ступень. Это возможно только если к этому присоединятся еще тысячи людей. Хотя мощность каждого ничтожна, но вместе они сильны своим количеством, которое работает вместо силы качества, работавшей в прошлых поколениях. И тогда мы заслужим возможность удовлетворить желание, горящее в нас. В каждом оно горит совсем немного, словно тонкая свечка. Но если мы соединимся, множество свечей вместе, то получится то огромное пламя, которое способно засветить уже духовным светом. Из урока на тему «Важность» распространение 19 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Счетчик тикает. Нет ничего важнее, чем распространение. Кроме этого, больше нечего делать. Ничего не поможет, не все наши прекрасные намерения, не танцы с товарищами. Нет другого действия, кроме распространения, которое останется после твоей смерти и запишется на твой счет. А теперь выбирай, что ты делаешь. Жизнь проходит каждый день, каждую секунду, каждый миг, счетчик тикает. И если ты не направляешь ее на распространение знания о Творце в мире, на раскрытие Творца творением, лежащего в основе науки каббала и являющегося целью творения, то ты не находишься в духовном. Есть какое-то материальное, белковое тело, которому дали возможность развить из себя личность, а оно не использует этот шанс. И не думай, что даже то, что ты делаешь для распространения, это твои собственные действия. Все это идет насчет группы, внешних условий, которые привлекают и обязывают тебя. После всей большой проделанной работы, сколько процентов в ней останется, чтобы быть записанными на твой счет? Но нет другой подобной возможности для практического раскрытия Творца творения. Кроме работы по распространению, и не важно, что это может быть в неявной форме, как интегральное образование, соединение между людьми, все это действует в правильном направлении и в правильной форме, с которой можно обратиться к людям. Поэтому я и рекомендую этим заниматься. Иначе зачем мне было бы связывать всевозможные события в этом мире с явлениями высшего мира и объяснять это словно маленьким детям на таком уровне? И так ясно, что все это проблемы человеческого эгоизма. Какая разница, как действует этот маленький человек? Но именно подобие этому маленькому человеку сверху и является раскрытием Творца. Из урока по книге «Зор», предисловие, 20 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Общая миссия. Вопрос. Почему мы должны выходить к людям? Разве они не должны сами приходить к нам? Ответ. Откуда же они узнают об этом, если мы не будем вести распространение? Если бы в 1996 году я не открыл интернет-сайт, рассказывающий о науке Каббала, кто бы о ней знал? А позже, когда уже образовалась группа, мы организовали поездку по Соединенным Штатам и дали лекции в 11 крупных городах. С этого начались все наши американские группы. Существуют по сей день. Если не выходить к широкой публике, откуда люди узнают, что существует наука Каббала, и она открыта для изучения? Если хорошо не распространять свой продукт, то кто будет знать о нем, кроме тебя? Распространение – это самое главное. Если нет распространения, это будто из сердца не выходит кровь ко всем остальным органам. Именно за счет того, что ты все время выходишь из источника, из центра и распространяешь во все внешние круги, есть ответная реакция. А если просто сидеть и ждать, никогда ничего не будет. На этом основана вся торговля. Если ты не рекламируешь свой товар, его никто не купит. 50-70% от стоимости продукта составляют затраты на рекламу. Сегодня ничего не стоит произвести любой продукт. Все стоит копейки. Самое главное – суметь это продать. Убедить, что это хороший товар, чтобы за него заплатили деньги. И 70% из заплаченного было растрачено впустую, только на рекламу. А если бы я просто остался сидеть дома, никто бы обо мне не узнал. Я сначала так и собирался сделать. Думал, что буду сидеть дома и писать книги. Но не было выбора. Время обязывает. Не в моем характере ездить везде и выступать. Но что можно сделать? Мы видим из Торы, что и Авраам поначалу не хотел принимать свою миссию, и Моше. Каждый сказал напрямую, что не хочет, и всеми силами пытался отказаться, но пришлось ее принять. Так и мы должны взять с них пример. Никто никогда не хочет такой миссии, ведь ты не идешь распространять что-то выгодное и привлекательное для эгоизма, и получаешь от этого только унижение, удары и неприятности. Достаточно посмотреть на описание жизни Моше. И это предводитель народа. То же самое можно сказать о царе Давиде, который всю жизнь провел в войнах. Нет выбора, мы обязаны выполнить свою миссию. Но все вместе сегодня мы можем подняться царским путем. Из урока по книге Зор, предисловие 20 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Ради кого я иду к людям? Вопрос. Высший Парцуф переживает о низшем, заботится. Как нам развить в себе такое же участие к нуждам людей? Ответ. Откуда в нас возникает потребность проникнуться желаниями людей? Мы бы хотели оставаться с самими собой, отделенными от всех. У нас есть связь с Творцом через учебу и нет никакого стремления связываться еще с кем-то. И так мы можем продолжать до бесконечности. Только при условии, что мы захотим доставлять удовольствие Высшему, мы спустимся к нижней ступени. Такова правильная мотивация. И тогда мы начнем ощущать нижнего, ведь мы получим от него правильное желание. Все зависит от цели, с которой мы спускаемся к низшему. Или мы спускаемся, чтобы доставить удовольствие самому низшему, или делаем это для собственного блага, желая управлять им, получать от него почтение и благодарность, или же мы делаем это ради высшего. Есть всего три возможности. Ради какой ступени мы действуем? Ради низшего, ради самих себя или ради высшего? Это и надо решить. Посредством группы, распространения, привлечения окружающего света мы действительно сможем начать думать о благе высшего. В соответствии с этим возникает наша связь с ним и его раскрытие. Из урока по книге Зор, предисловие, 20 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Поколение, плейбои и гедонисты. Исследование. Поколение миллениум не любит ответственности. Они не эрудированы, у них сильно развито стремление к готовым схемам, инструкциям, рекомендациям, не любят принимать решения. Но в них много и положительных качеств. Они называются первым небунтующим поколением, поддерживающим активную дружбу со своими родителями, от которых не стремятся отделиться, потому что зависимы от пап и мам. Не агрессивные, осторожные, милые, улыбчивые. У них нет проблем. Стремление к жизненному комфорту и безопасности. Любят разнообразные игры, в погоне за удовольствиями, что порождает целую индустрию игрового бизнеса для них. Секс становится разновидностью их игр. Милая шалость без последствий, о чем позаботилась современная медицина. Хотят иметь семью, детей, но не сделают в этом ни шага. Любая работа их должна увлекать. Мужчины много путешествуют, с удовольствием сообщают это миру с помощью соцсетей для поддержания связи и восхищения, в котором они так нуждаются в силу нарциссичности и проблем рефлексии. Поэтому молодой мужчина бежит по свету с одной стороны в поисках себя, с другой от себя. А собственное представление о себе он заменяет на пиар-акции собственного «я» и письменные отклики в интернете. Многие из них интересуются всякой околонаучной и эзотерической информацией, потому что они кажутся себе загадочными. В целом они вызывают симпатию и смахивают на даунов. Исправить их проблемы невозможно, ведь не хотят учиться, трудиться, а хотят только торчать в соцсетях, не видят своих проблем, просят оставить их в покое. Ни о какой гражданской активности не может идти и речи. Это поколение вне государственной политики. Реальный выход из тупика – это озаботиться воспитанием детей, взращиванием самостоятельности подрастающего ребенка. Очень полезно вовремя отделять детей для самостоятельной жизни. Реплика. Это поколение иное. Оно родилось для создания нового единого социума. Для взаимопомощи, единения выше границ, ему недостает указателя развития. Поэтому они не желают принимать эстафету от родителей, которая себя полностью обанкротила. Вся их внутренняя структура соответствует новым усилиям, в которых должен существовать наш новый мир, поднимаясь на свою следующую ступень к переходу в мир духовный.
Радиоверсия.
Приглашаем на курс МАГ. С 27 марта 2014 года Международная Академия Каббалы МАГ начинает прямую трансляцию видеокурса на сайте live.capacademy.com. Этот курс позволит вам раскрыть смысл жизни, даст глубокое понимание природы, мира и места человека в нем, необходимую базу для изучения книги Зоар и других каббалистических источников. Каббала – это практическая методика, позволяющая выйти за границы наших ощущений и постичь общий закон мироздания. Краткий курс систематических каббалистических знаний даст вам глубокое понимание мира в вашем материальном и духовном продвижении. Регистрация на сайте www.capacademy.com.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.